Итак, название проповеди сегодня – «Миссия выполнима». Миссия выполнима. Кто помнит фильм такой, да, там «Миссия невыполнима», а в нашем случае «Миссия выполнима». И цель сегодняшнего слова – это чтобы нам усвоить принципы эффективного Божьего миссионера. Как вам такое? Вы чувствуете, что вы Божьи миссионеры? Ну так, не очень, да? Ну, сегодня вы почувствуете, что вы Божий миссионер. Я надеюсь. На самом деле, действительно, мы Божьи миссионеры. Где бы мы ни находились и что бы мы ни делали, мы представляем Бога и Его интересы здесь. И, конечно же, важно научиться, как служить людям, не нанося им много вреда, да? Не нанося им вред. Как нести людям Божье послание, да? Как быть истинно добрым человеком, не просто наивным человеком, да, как мы иногда связываем наивность с добротой, а по-настоящему добрым с позиции Бога. Нам важно это понимать, помнить и вспоминать об этом. Мы во многом наставлены уже и научены. И какие принципы мы можем использовать, да, вот, будучи Божьими миссионерами? И я как бы для себя таких три принципа определил, которыми мы можем пользоваться, которые сделают нас эффективными. Это первое, это чистое сердце. Чистое сердце. Второе, это оценка или анализ. И третье, это действие. Простые вещи, в общем-то, нам по словам всем знакомы. И основной момент, который я хотел бы вот донести, это то, что мы, делая добро, всегда затрачиваем ресурс. Правильно? Какой-то свой ресурс, свое время, финансы. Или чей-то ресурс, чьи-то нервы, да? Здоровье что-то. Свое здоровье. То есть мы затрачиваем всегда какой-то ресурс. И очень важно, чтобы в этом служении, в этих инвестициях, да, затратах быть разумным, быть рациональным, быть духовно рациональным. Чтобы наши добрые дела, они руководствовались, возможно, откровением Божьим, что уже само по себе разумно и рационально. Или же нашим разумом и целесообразностью. Да? Ну, простой логикой даже. Даже так. Итак, Божий миссионер. Немножко о нашей миссии. Чувствуем ли мы сегодня себя Божьими миссионерами? Бог дал нам быть представителями Его интересов и глашатаем Его царства. Аминь. Церковь. Чувствуем ли мы вот эту высокую миссию? Чувствуем ли мы, что мы призваны Богом совершать большое, великое дело? Скажу вам по себе, не всегда. Не всегда мы это ощущаем. Не всегда мы об этом думаем. Может быть, столько, сколько нужно было бы думать. И всегда есть возможность расти в этом, да? В понимании того, какую миссию, какую цель мы преследуем. Очень хорошо, если мы просыпаемся утром именно с этой мыслью. Что сегодня я могу сделать для Бога? Очень хорошо, если мы чувствуем какую-то ответственность за эту миссию. За продвижение Божьего Царства. В своей жизни и в жизни тех, кто нас окружает. Очень хорошо, если мы готовимся к тому, чтобы эту миссию воплощать. Аминь. Если мы посещаем какие-то семинары, школы, слушаем что-то, аудио, читаем книги. Это очень хорошо. Проходим какое-то обучение. Да, кстати, будет школа ЕШЛ у нас. Что можно будет пройти эту школу. На самом деле эта миссия очень уникальна и неповторима. И очень удивительно, что Бог доверяет нам ее, когда мы, в общем-то, ну, не всегда готовы, а иной раз очень долго готовимся к тому, чтобы быть настоящими миссионерами. Но спасение душ и возвещение Царства Божьего Бог возлагает именно вот на нас. Да? Мы помним, кто были ученики Христа. Это были простые люди, рыбаки, сборщики податей, врачи. Кто вот просто где был, оттуда и стартанул. И так же самое сегодня Бог призывает нас на наших местах стартовать и двигаться вместе с Богом. Мы призваны давать благо, мы призваны, чтобы это благо оно лилось через нас в эту жизнь. Мы призваны давать, да? Блаженнее давать, нежели принимать. И Бог дает нам избыток. Аминь. Прежде всего, это избыток жизни, прежде всего, это духовный избыток, это способность видеть жизнь. Бог иногда дает нам избыток в таланте, избыток в финансах, да, избыток каких-то материальных ресурсов. Но прежде всего это духовный избыток. Особенно в те моменты мы чувствуем, когда возле нас кто-то теряет смысл жизни, да. Но мы смысл жизни можем помочь такому человеку восстановить. И для себя мы тоже имеем смысл жизни, который помогает нам. И мы чувствуем его избыток. Мы можем этим делиться с другими людьми. Ну, иногда бывает, что мы стремимся этот избыток приумножить, как бы, да, самостоятельно. То есть не делиться им, да, как в этой притче, а вот накопить. Накопить. Мы много читаем. Мы много слушаем, мы много посещаем школ, мы много-много-много, но ничего как бы не отдаем. Просто слушаем, мы готовимся. Это тоже не очень хорошо, потому что нужно делиться. И в Писании так и сказано в Деяниях, но ныне, оставляя времена неведения, Бог всем повсюду повелевает Кто помнит деяние? Повелевать что? Да. Задуматься. Покаяться. Аминь. Задуматься и принять решение. Принять решение смотреть на себя и на других людей Божьим взглядом. Аминь. Смотреть на этот мир Его глазами. Бог призывает нас это сделать, чтобы взять Его взгляд и двигаться этим взглядом по жизни. Как быть эффективным в служении людям, как быть эффективным в том, что мы делаем добро? Вот следуя вот этим вот трем таким принципам, да? Чистое сердце, анализ и действие. Давайте посмотрим на Христа, как Он это делал. Он наш пример. И место из Писания, которое будет основным, это Матфея 15, 22, 28. Матфея 15, 22, 28. Это история о хананьянке, которая подошла к Иисусу. Ну, не просто подошла, она кричала к Нему о своей проблеме, о своей нужде. Она говорила: «Помилуй, Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Здесь мы видим нужду человека, да? Но он не отвечал ей ни слова. Ученики его, приступив, просили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Он же сказал в ответ: «Я послан только к погибшим домам овца Израиль, погибшим овцам дома Израилева». А она, подойдя, кланялась к нему и говорила: «Господи, помоги мне». Он же сказал в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала: «Так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их». Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика твоя вера, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. В этой истории мы видим вот как раз работу вот этих принципов, да. Ну, мы знаем, что у Христа было чистое сердце. И это выражалось в том, что Он декларировал и что Он говорил. Мы все помним молитву в Гефсиманском саду. И Он сказал: «Ну, да будет твоя воля, а не моя». Когда наше сердце, мы настроены на то, чтобы исполнить волю Божию прежде всего, не свою волю, не то, что нам хочется в первую очередь, да. Когда мы настроены исполнить Божью волю, это есть показатель того, что мы имеем чистое сердце. У Христа было чистое сердце. И это пример для нас. Далее, к нему подходит женщина, у которой большая нужда и проблема. Проблема настолько велика, что ее сердце тоже стало чистым, и она просто упала в ноги к Иисусу. Она упала к нему в ноги, притом это не просто где-то, знаете, в тайной комнате, как вот мы молимся иногда, или постоянно, да? Или где-то в каком-то отдаленном месте. Это было множество людей, скорее всего, вокруг. Да даже те ученики, которые были там. Она превселюдно выразила свою веру, она упала ему в ноги. Ее проблема была очень большой, она понимала, что справиться она не может самостоятельно. И она искала ответа у Бога. Далее мы видим, насколько была большой ее нужда. В ответах Христа и в разговоре с Ним мы видим, что ее нужда была настолько большой, что она пренебрегала всем, что касается ее личности. Но вместе с тем она не теряла свою личность. Она оставалась человеком, она оставалась человеком с нуждой, она оставалась человеком, который может верить и искать Бога. Ответ Христа. Кстати, здесь видна работа команды. Ученики сказали: «Господи, ну отпусти ее уже». Да? Команда на подхвате. Иисус действовал не сам. Аминь. Нам тоже нужно вооружаться этой мыслью. Нам нужно учиться работать в команде. Нам нужно смирять себя. Нам нужно где-то учиться, как говорить. Да? Что нам нужна команда. Мы не Бэтмены, мы не Супермены. Мы просто люди. И самое лучшее, что может с нами происходить в плане работы и служения, это когда мы в команде. Да, мы в команде. Если есть возможность взять с собой кого-то куда-то, не едьте сами и не идите сами. Не делайте это сами, возьмите кого-то. Пусть это будет команда, пусть вы будете учеником для кого-то, наставником. А может быть, кто-то будет для вас, вы к кому-то примкнете. Но ищите возможности быть в команде. У Иисуса была команда, мы видим этот пример. Аминь. Вот нужда хананьянки, да? Большая, великая нужда. Она падает в ноги, она просит. Она, мало того, они говорят: «Отпусти ее». Она шла за ними и кричала ему. Чувствуем, какая нужда была, да? Когда мы идем и просто кричим о спасении, кричим о помощи, какой-то промежуток времени. В это же время Иисус проводит анализ, да, или оценку своим вопросом и своим ответом. Вернее, своим ответом Он говорит: «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». Он говорит ей: «Не знаю». Он не говорит ей «нет», но дает понять, что «нет», например. Он задает ей вопрос. Далее мы видим, что идет разговор. Хананьянка выражает, а женщина выражает свою нужду, стоит на своем, настаивает, да? И в 28 стихе мы видим действие, что Иисус исцелил ее дочь. Вот такие вот моменты. Чистое сердце Христа, Его подход к вопросу, да, оценка Его, то есть что-то Он сделал, задал какие-то вопросы, Он проверил эту женщину, что она хочет, насколько вера ее сильна, насколько она вообще готова выражать свою веру. И далее произошло действие. И немножко вот разложим по вот этим вот принципам, каждый из них. Сердце чистое. Сердце чистое – это желание исполнять волю Божью и способность смотреть на мир Божьими глазами. Способность смотреть на себя самого Божьими глазами. То есть нам важно пропускать то, что мы видим через Божий взгляд. Не своими глазами, не так, как нам кажется. Да? Нам надо спрашивать: Господь, как ты смотришь на эту ситуацию? Что видит Бог в этой ситуации? Или что бы Он увидел? Да? Рядышком с чистотой сердца идет простота. Аминь. Бог призывает нас также к простоте. И простота – это жизненный принцип. Это качество чистого сердца. Сердце, которое без пафоса, без высокомерия, без эгоизма, без похоти. Нам важно иметь чистое, простое сердце. Бог через проблемы в наших жизнях помогает нам обретать чистое сердце. Аминь. Это один из его инструментов. Если мы где-то в чем-то не справляемся, мы где-то ленимся, где-то что-то упускаем, Бог допускает некоторые проблемы и трудности, они помогают нам иметь чистое сердце. Видеть свои мотивы, видеть свои желания. Иова 31.7. Иова. «Если стопы мои уклонились от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, если что-то нечистое пристало к рукам моим». Здесь просьба Иова выражается в том, чтобы Бог направил его в его хождение, да, в его чистоте сердца. Псалом 50, 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Бог хочет сотворить на чистое сердце, Бог хочет, чтобы наше сердце было способно воспринимать его взгляд, чтобы оно было способно служить в простоте. Несколько мест в Библии, которые говорят о том, чтобы мы имели простоту. Матфея 10, 16. Просто можно не записывать, я пробегусь. «Вот посылаю вас, как овец среди волков, будьте мудры и просты, как голуби». Деяние 2.46. «И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя хлеб по домам, принимали пищу в веселье и в простоте сердца». Римлянам 12.8. «Увещеваешь ли, увещевай, раздаватель ли, раздавай в простоте». 2 Коринфянам 1.12. «Ибо похвала наша есть ваше свидетельство, свидетельство совести вашей, что мы в простоте и в богоугодной искренности, не по плоской мудрости, но по благодати Божией жили в мире, особенно же у вас». Ефесянам 6.5. «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти, со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». Чистое сердце и простота – не наивность, не простота в смысле простаковатость, а простота в смысле простой подход к жизни, простое решение, надежное простое решение, без каких-то вот блеска, каких-то фейерверков ненужных, всему свое место, всему свое время. Но нам важно иметь чистоту сердца и простоту. Это такой базовый принцип, с которого начинается наше служение. Далее, анализ. Здесь, наверное, важнее всего этот пункт, этот принцип, он важнее всего. Потому что если мы правильно ставим диагноз, соответственно, что мы? Правильно находим решение. Правильно находим решение. Конечно же, на этапе анализа можно слишком погрязнуть в анализе. Можно бесконечно долго делать анализы. И в этом просто уже утонуть, в этих анализах. Этого нужно опасаться. Этого нужно опасаться. Есть какое-то время, нужно в него вложиться. Да, мы понимаем, что нужно проанализировать ситуацию, взвесить, посоветоваться, расспросить, узнать и принять решение. Принять решение. Хотя то, что касается в помощи другим людям, знаете, я для себя отметил такую вещь, что когда мы встречаемся с нуждой человека, нам очень важно сразу для себя принять решение, я буду ему помогать или нет. Невзирая на то, в чем нужда человека, невзирая на то, какие у нас есть ресурсы, нам нужно для себя сразу ответить, я готов помогать этому человеку или нет. Дальше уже будет, по возможности, да, может просто дать ему 10 гривен, и это спасет его. Или хотя бы как-то его участь, или там кусок хлеба дадите, да, ему, или что-то, что ему нужно, немножко, и это поможет ему. Но важно принять решение. Я хочу помочь этому человеку, нет. Если мы не хотим помогать этому человеку, нам не нужно анализировать и углубляться и так далее. Это, скорее всего, ни к чему не приведет. Если мы сразу говорим, не знаю, или думаем себе, не знаю, помогу ли я тебе или нет, смогу ли или не смогу, это уже моменты, где мы, скорее всего, этому человеку не поможем, и нет смысла тратить на это время. Нужно сразу принять решение. Я помогу этому человеку. И дальше уже пройти этап анализа и действия. Если мы не принимаем решение о помощи, можно просто идти дальше. Итак, мы принимаем решение помочь человеку, да, послужить ему. Нам нужно проанализировать. Нам нужно какие-то вопросы задать. Нам нужно оценить ситуацию. Правильно сделанный анализ, да, он как бы дает нам успех. Небольшая история про общение яиц в холодильнике. В холодильнике на полке десяток куриных яиц стояли в ряд. Первый толкает второго. Не нравится мне этот десятый. Какой-то он не такой. Ну, никакой корпоративной культуры. Ну, прям панк, посмотрите на него. Ну, да выпендривается он у меня. Слушай, передай этому выпендрежнику, что мы команда. Второй передает третьему. Тут первый просил передать, что десятый не вписывается в нашу команду. Мы все как один. Все один за одного. А он, ну, прям отбился от нашего коллектива. Третий передал четвертому, четвертый, пятый, шестой, седьмому, седьмой, восьмому. Все на взводе, все уже взъерошены, все уже, значит, что ж, как такое происходит. Восьмой говорит девятому. Коллега, передай этому пальцанутому, что мы должны быть все вместе. Девятый толкает под локоток десятого и говорит. Знаешь, милейший, ты не в себе. Вот посмотри, мы команда, мы здесь все вместе. А ты как-то не вписываешься в наш коллектив. У нас, понимаешь, корпоративный дух, билдинг, так сказать. Мы одна семья, корпорация, мы вместе должны быть. А ты тут со своим никому не нужным выпендрежем. Ну, я просто не нахожу слов. Десятый повернулся и говорит, ну сколько можно повторять? Ну сколько можно вам говорить? Я киви, киви. Очень важно провести правильный анализ, чтобы сделать правильный вывод. Аминь. Анализ начинается в мыслях, да? Нам нужно поразмышлять, нужно остановиться, на секундочку замереть. Возможно, человек с нуждой, вы скажете, хорошо, я помогу тебе, ну давай придешь завтра. Приди завтра. В это время вы можете подумать, да, вы можете помолиться. Вам, возможно, Бог даст какое-то откровение прямо сейчас, или завтра, или какое-то время. И вы по этому откровению поможете этому человеку. Вам нужно уточнить, что нужно. Женщина останавливает такси в роддом. Едут. Да не гоните так быстро, я там работаю просто. Важно уточнить, что происходит, да? Иисус спрашивал, чего хотят люди. Заметьте, сколько раз были ситуации. И в его отношении к нуждам людей кажется, ну, неестественным его как бы позиция, да, с первых минут. Тут люди умирают, погибают, устали, их нужно спасать. А Иисус как-то даже хладнокровно спрашивает их, хочет ли он исцелиться, что он хочет вообще от жизни, куда он идет, да? Сколько он здесь лежит, сидит, стоит. Немного похоже на нереальную ситуацию, когда вас везут в реанимацию, а главный доктор спрашивает, как ваше настроение? Вы заметили по пути скорой, какой прекрасный у нас фасад? Как пели птицы? То есть нам кажется неестественным, что это такое? Я умираю, мне нужно спасать. Но вместе с тем Иисус, Он не упускает этого момента. Несмотря на критичность ситуации, да, я понимаю, когда эта кровь хлещет, нужно все-таки ну, действовать, а не спрашивать. У вас вообще крови много? Тут уже вылилось литра 3, я знаю, что 7 вообще-то у человека, но у вас еще 3 есть, ну, так можно дорассуждаться. Но есть ситуации, в основном они не такие критичные, нам нужно спросить, не бояться спросить, не бежать сразу, знаете, сломя голову, помогать и спасать всех. Нужно провести анализ. Добро должно быть разумным. Конечно же, Иисус, Он исследовал веру человека. Он исследовал его мотив. Хочет ли он следовать за Богом? Хочет ли он верить? Готов ли он доверять на 100%? Что вообще он может как бы, предложить Богу? Да, может ли человек предложить Богу свою веру, самого себя? Для Христа это было очень важно. Мы видим, что задавая вопрос расслабленному, расслабленный поделился своей историей. Да? Он сказал, я вот пытался идти много раз, но у меня не получалось, нет человека. То есть Иисус видел, что человек в своей нужде что-то делал. Аминь. Если мы видим человека, который в нужде, он говорит, мне нужна помощь. Нам важно спросить, что ты делаешь в своей нужде? Ну, конечно же, без вот этого, знаете, такого там, а что ты делал уже? Просто простые вещи. Как? А что ты уже сделал? Да? А тебе как-то помогло? А нам нужно увидеть вообще, как человек, в каком он состоянии сейчас. У него есть нужда, но что он делает для того, чтобы выбраться из своей нужды? Он вообще что-то делает, и он просто ходит и говорит, помогите, спасите, и все. И вся его жизнь заключается в том, что он рад своей нужде, рад своей проблеме, и просто его все спасают, потому что у него проблема, а сам он ничего не хочет делать. Такое тоже бывает, мы знаем. Поэтому нам важно не бояться видеть человека в нужде, не бояться спросить у него, что он уже сделал, пробовал ли он что-то другое, вообще, что ему помогает. Мы должны быть сориентированы на вот этот момент, да, что человек делает в жизни. Вот, кстати, вчера в Пустоваровке был пример. Пока мы здесь, работа кипит, пришел человек, и, ну, внешне у него видно что-то вот с, не знаю, с печенью, наверное. Он такое желтое лицо, у него желтые глаза, как бы. И он хочет помощи. И он обратился там к пастору. Ну, Анна Николаевна его знает, как бы они там общались, стояли. И он говорит, я так кратко просто не слышал разговор весь, на реп-центр готов поехать, чтобы, значит, как-то свою жизнь менять. И для него важный вопрос был, это сделать анализ, да, то есть прийти в поликлинику и обследоваться, привести свое обследование. Ну, хотя бы какое-то минимальное, которое у нас, в принципе, есть, которое доступно. Перед тем, как вот там ехать в реп-центр или что-то еще. И вот ему как бы было предложено, ты пойди, сделай анализы, возьми справки. Простые вещи, это не хождение по врачам, знаете, это простые доступные вещи, которые есть базовые, они нам в каждой поликлинике доступны. Пойди, сделай анализы и приходи с этими анализами, мы посмотрим, что мы можем сделать дальше. Вот для этого человека в этом деле пойти сделать анализы, пойти в поликлинику, это есть выражение его веры, выражение его готовности идти дальше. Если он этого не сделает, нет смысла с ним разговаривать, нет смысла ему помогать. Он сам не хочет. Он только пользуется просто своим положением тяжелым, чтобы какое-то время беззаботно, ну или относительно беззаботно протянуть, прожить, дожить и так далее. Поэтому эти моменты важны, когда мы предлагаем человеку что-то сделать, чтобы его нужда... То есть предлагаем принять участие в решении его нужды. Давай, хорошо, давай я тебя за руку подержу, а ты сделай 5 шагов, да, давай... Я тебе дам вот это, а это ты вот доложишь там из своих, да? Эти моменты очень важны. Поэтому нам нужно провести анализ, нам нужно провести опрос, задать вопросы и сориентироваться, что человек вообще, в каком он положении, да, в какой он ситуации. Естественно, когда мы это сделаем, когда мы видим, человек более-менее борется за свою жизнь, он что-то хочет делать, что-то менять, дальше уже можно действовать. Да? Это третий момент, который мы можем использовать в служении, это действовать. В общем-то, здесь все понятно, но есть несколько моментов. Действовать – это значит дать какие-то сроки, например. Сказать человеку, хорошо, мы разобрались, у тебя такая нужда, через 3 дня я приду, да, или сейчас подожди, через час я приду, помогу тебе. Дать какие-то сроки, принять уже окончательное решение. Да. Дать человеку знать, на что он может конкретно рассчитывать. Хорошо, я завтра за тобой заеду. Хорошо, завтра я тебе там передам, завтра я тебе, я приеду, помогу. То есть вот эти моменты нужно обозначить и для него, и для себя. То есть мы уже начали в процессе, уже вошли в процесс действия. Мы видим Христа, что Он планировал, да? Он распределял, Он оценивал ресурсы. Дайте вы им что-то поесть. Откуда у нас только 5 хлебов и 2 рыбки? Так, 5 хлебов, 2 рыбки, отлично. Несите сюда, рассадите людей, раздавайте, разносите, соберите. То есть нам нужно организовать процесс, да, организовать свое действие. Так, хорошо, детей... этих в школу, этих в садик, а сам приду тебе помогать. Нам нужно организовать свое время, и нам нужно помочь человеку увидеть, где мы будем, в каком времени будем помогать ему. И, конечно же, по возможности нужно задействовать на букву К. Команду. Возможно, что кто-то есть еще, кто готов тоже помочь в этом деле. Подумайте об этом. Не нужно делать все самому, или лучше делать это с кем-то. Аминь. И мы чему-то научимся, и человек, которого мы привлекаем, тоже чему-то научится. Постарайтесь свести к минимуму все свои дела в одиночку. Постарайтесь кого-то, возможно, это ваши дети, подростки, возможно, это сосед, возможно, это друг, кто-то. Не упускайте возможности сделать это с кем-то вместе, в команде. Из отчета тренера команды пловцов, неудачно выступивших на Олимпийских играх. Тренер. Хотя нашей команде не удалось одержать победу, но я замечу, никто не утонул. Итак, нам важно прикинуть план действий, набрать команду и двинуться вперед. Конечно, на пути могут встречаться люди, которые будут вопросы задавать, как вот, знаете, это классическое, когда подходит к таксисту, а что-то у вас тут машина такого цвета неправильного, шашечки криво висят, а таксист говорит, вам шашечки или ехать? То есть нам нужно быть настроенными на действие. Мы в своем действии можем оппозицию встречать, да, со стороны близких, родных. Куда ты несешь эту буханку хлеба? У нас больше нет. Так, спокойно. Мне надо. Ну, вы должны знать, что вы принесете ее обратно там или купите еще раз, да? Иногда мы сами себе не доверяем, да, в своем действии. Мы сомневаемся. Ой, ну не знаю, там, я вот начал, но... То есть тут тоже нужно над собой работать и просить Бога, и молиться, чтобы мы были смелыми здесь, не боялись помогать, не боялись действовать. Вот. Ну и, по крайней мере, можно обернуться и посмотреть, что 10 человек вы пригласили на помощь. Куда вам уже? Вы уже не спрыгнете. Вы уже, да? Когда есть рядом люди, которых вы позвали на помощь, вам уже самим даже будет сложно отвертеться. Аминь. дополнительный мотиватор. Еще один важный момент, который в действии, вот, ну, хорошо бы за ним наблюдать, за этим моментом, это то, как, что происходит в жизни человека, которому вы помогаете. Важно помогать ему, чтобы он тоже проходил через определенные процессы. Потому что ваша помощь человеку или людям, она тоже меняет их через вас. Бог меняет в этом действии и вас, и этого человека, или этих людей. Поэтому нам важно тоже смотреть, что происходит в жизни человека, которому вы помогаете, которого вы наставляете, которого вы учите. Ну, не обязательно там каждый шаг его контролировать, но немножко просто замечать и быть готовым, да. Возможно, потерпеть где-то, да. Возможно, где-то благословить добрым словом, да, поддержать, даже какое-то неумелое действие человека. Возможно, подбодрить его в чем-то, да. Он, у него не получается, вы, ну ничего, давай, вот справа не получилось, давай слева, да. Я там вчера отрезал неправильно этот кусочек металла. Вот, и мне братья говорят, а ничего, там еще есть. Пойди еще раз. Я еще один отрезал. Да, там поддержали добрым словом, сказали, ну ничего, перевлинкомом, там типа, все бывает когда-то первый раз, ничего страшного. Вот, это правильный подход наставника и человека, который знает. Они, что ты нарезал там, что ты там вот это вот, без руки, ноги, руки, что ты там, где ты вообще, откуда ты взялся? Ну что это за, да? Конечно, я бы такое тоже бы потерпел бы, как бы, ну это я там, допустим, да. Смог бы, а кто-то бы не смог бы. Сказал, слушайте, идите, знаете, куда со своими этими всеми делами, ну туда, вот в ту сторону, я пошел в ту сторону. Поэтому наставнику и помогающему важно процесс, который происходит в жизни другого человека, его поддерживать, контролировать и вдохновлять, чтобы он тоже в этом рос. Сколько было моментов, когда слепого вызвали на ковер фарисеи и говорят, так, а ну-ка расскажи нам, что с тобой произошло, что там... И он им, значит, вот так и вот так. И он, то есть он вырос в своем понимании Бога, он вырос. Он говорит, не знаю, как там праведник он или грешник, но знаю, что через грешника Бог такие дела творить не может. Он учил учителей уже, он вырос. Так и нам нужно тоже. Мы помогаем, нам важно не просто помочь, но чтобы человек вырос в этой ситуации. Поэтому нам нужно этот момент тоже отслеживать. И быть готовым потерпеть чуть-чуть, может быть, затратиться где-то больше, да. Помним притчу о добром самарянине, да? Он нормально так потратился. Это тоже вот истинный пример человека, который творит добро не просто так, а с избытком его дает. С избытком. Говорит, пусть побудет здесь, сколько там надо, я заплачу. Пусть он здесь вот побудет, в этой гостинице, пусть отдохнет и подлечится. Аминь. Вот. Такие три момента, которые помогут выполнить нам нашу миссию. Вы знаете, я был поражен просто одним небольшим интервью. Я сначала его посмотрел, а потом чуть позже просто осознал, что я услышал. Брали интервью человека, который занимается какими-то такими странными делами. Там, ну, я не знаю, может быть, это похоже на какое-то вот сводничество. Ну, что-то вот в таком, знаете... То есть он где-то ищет девушек, которые там как-то выглядят каким-то стандартом. Он предлагает знакомиться с этим девушкам там с какими-то людьми состоятельными, да, ну, для семьи, для чего. Как бы. Он говорит, что для семьи. И он говорит, это я создал несколько семей. Он говорит, я создал несколько семей. Я себе подумал так, слушайте, ничего себе, этот человек выражал в этих словах свою великую миссию. Представляете? То есть, насколько иногда люди, как сказано в этом мире, да, мудрее сынов света, он в каком-то своем полулегальном деле видит великую миссию. А мы в великой миссии не наблюдаем такого большого размаха. Почему? Почему мы не горды тем, что мы Божьи миссионеры? Почему мы не строим свою жизнь в соответствии с этой великой миссией? Почему эта миссия, она болтается где-то там прицепом в нашей жизни? Может, надо наоборот сделать ее главной? Давайте сделаем ее главной. Другого варианта просто у нас нет, чтобы иметь смысл здесь жить, по сути. Но мы просто прожгем свою жизнь. Небольшая история, которую вы, наверное, слышали, но мне она очень понравилась. Я хотел бы просто прочитать эту историю и завершить небольшую проповедь. Это история о миссионерах. Генри Моррисон и его жена 40 лет провели в Африке, проповедуя Слово Божье разным диким племенам. И несмотря на то, что результаты их труда были не супермасштабными, они всецело были посвящены своей миссии. Аминь. Хороший пример. В Африке они открыли новые церкви, служили больным, помогали бедным людям. И вот на старости лет семья Моррисон решила вернуться назад домой в Америку. Плывя на корабле, Генри начало подкрадываться разочарование. В один из дней он, будучи в подавленном состоянии, сказал жене, что-то не так с нашим служением. Почему мы столько лет служили Богу, но никто по-настоящему не оценил наш труд? Может, потому что результаты нашего служения не такие масштабные, как у других знаменитых миссионеров? Здоровье наше подорвано, особо денег у нас нет, и нас, похоже, никто не ждет, наверное, дома. Когда корабль подплывал, начал заходить в гавань Нью-Йорка, миссионеры были удивлены тем, какой сюрприз их ожидал. Издалека они увидели, что увидели специально возведенную платформу, на которой стоял духовой оркестр и тысячи людей, которые размахивали флажками, ожидая их прибытия. У Генри поднялось настроение. Он сказал: «Мы не забыты. Мы думали, что мы никому не нужны, но нас помнят, нас встречают». Но внезапно восхищение Генри угасло, потому что он видел, как с верхней палубы в окружении охраны спускался президент Теодор Рузвельт, который находился в Африке на охоте. И возвращался на этом же корабле домой. Когда президент ступил на землю, заиграл оркестр, посыпались бурные аплодисменты, тысячи людей, размахивая флажками, радовались его прибытию. Разочарование Генри вдруг стало еще большим, чем было до этого. В подавленном состоянии он вместе со своей женой незаметно спустились с палубы, обошли радостную толпу, направились в однокомнатную квартиру, представленную христианской миссией. Распаковывая свои вещи в старой грязной комнате, Генри сказал своей жене: «Это несправедливо. Никто не ценит наш 40-летний труд. Бог, наверное, забыл о нас». И тут жена ему посоветовала: «Генри, а почему бы тебе не уединиться и эти вопросы не задать Богу?» Генри решил послушать совет жены. Мужья, братья, слушайте совет жены. И пошел, закрылся в комнате и стал молиться. Прошло 10 минут, и он вышел из комнаты с сияющим лицом. «Что случилось?» – спросила жена. «Я рассказал Богу о том, что у меня на сердце. Я сказал ему, что чувствую горечь, что этот человек, который вернулся с охоты, был встречен большой толпой людей, которая аплодировала ему, а когда я, 40-летний, который служил 40 лет, тебе, Господь, прослужил, вернулся домой, никто даже не встретил нас». И тут я почувствовал, как кто-то будто бы положил мне руку на плечо и тихо сказал: «Ты еще не дома». Мы еще не дома, если мы думаем, что это закончилось. Все это продолжается. Давайте служить, давайте ценить эту миссию, давайте поднимать ее на пьедестал, давайте брать важные принципы, использовать их в жизни. И Бог нас наградит. И Бог даст нам радость, и Бог даст нам мир, любовь и избыток жизни. Аминь.
Аминь.
Давайте встанем, помолимся. Господь Боже, мы славим Тебя, что Ты дал нам эту миссию, Господи. Благослови каждого из нас. Быть достойными миссионерами, Боже, достойными Твоего звания, Господь. Пусть Слово благодати и Твое Слово, Господь, оно проникает в нас, меняет нас, поднимает нас на новые высоты. Во имя Иисуса Христа. Аминь.